Безымянный изобретатель колеса и не подозревал, что его наисторическая идея, превращенная в виниловый диск с бороздками, будет когда-нибудь служить международной Барбароссе рок-н-ролла. Эту самую Барбароссу я помню еще по школе, когда у нас появились первые заграничные записи, подпольно нарезанные на старых рентгеновских пленках. Народ окрестил музыкой на ребрах или, позже, роком на костях. Только спустя много лет, когда разные Алисы, Куперы и тяжелые музыкальные металлурги всех мастей начали из молодечества заигрывать с идеей смерти и превратили череп и большие берцовые в эдакий символ рок-н-ролльного флибустьерства, только тогда я понял, что придумано это было намного раньше, когда рентген-кабинет Эннской поликлиники взял шефство над радиопавильоном «Говорящее письмо». Наша программа сегодня посвящена новым долгоиграющим пластинкам, но сначала, как обычно, очередной выпуск «Рок-н-ролл». В 1967 году в Соединенных Штатах состоялась премьера кинофильма «How I Won the War», «Как я выиграл войну» с Джоном Ленноном в главной роли. В этот же день, в 1968 году, состоялся развод Джона Леннона с его женой Синтией. За два года до этого, 9 ноября 1966 года, Джон познакомился с Йоко Оно на открытии ее выставки в Лондоне. 10 ноября, день рождения в 1948 году в городе Бормуте, Грега Лейка, гитариста и певца одного из основателей группы King, группы Emerson, Lake и Palmer. 10 ноября, также день рождения в Америке, в Англии, Тима Райса, поэта и литератора, написавшего либретто к мюзиклам «Jesus Christ», нового мюзикла «Шахматы». 12 ноября, день рождения в 1945 году в Торонто, в Канаде, Нила Янга, гитариста и певца. 13 ноября 1968 года в Соединенных Штатах состоялась премьера кинофильма «Желтая подлодка». Американский тяжеловес Мит Лоуф, «Мясной рулет», этот, понимаете, Василий Алексеев из океанского рока, из-за разных крючкотворных контрактных обязательств не мог выступать с концертами последние полтора или два года. Рулет сидел дома, играл в компьютерные игры, читал и соблюдал некалорийную диету. За это время он ухитрился похудеть на 40 кило. Когда, наконец, недавно вышел его новый альбом «Bad Attitudes» — «Скверные отношения», и «Мясной рулет» приехал в Англию на гастроли, все любимец публики уменьшился наполовину. «Мясной рулет», — сказал ему народ, — «где же твое мясо?» А тут, в довершении ко всему, на прошлой неделе 35-летний барабанщик группы Келли Уэллс был найден мертвым на ступеньках своего дома. Известно, что возвращался он с дружеской попойки. Известно также, что после вскрытия детективы Скотланд-Ярда сообщили, что смерть наступила по естественным причинам. Мит Лоуф позвонил жене покойного и спросил ее, как она относится к тому, чтобы группа провела гастроли с другим барабанщиком. Жена просила гастроли не отменять, потому что, по ее словам, если бы Келли был жив, он сказал бы то же самое. «Мясной рулет» стал популярным в Великобритании после того, как пластинка «Bat Out of Hell» — «Летучая мышь из преисподней», выпущенная в 1977 году, сама по себе, без особенной рекламы, попала в список лучших альбомов и держалась в этом списке небывалый в истории срок — 301 неделю, то есть более 6 лет. Вот такие, товарищи, у нас мясные пироги. На этом мы выпуск «Рок-хроники» заканчиваем, переходим к обзору новых альбомов. Обзор альбомов мы начнем с пластинки группы Deep Purple, вновь сформировавшейся в первоначальном составе. Это певец Иан Гиллан, гитарист Ричи Блэкмор, органист Джон Лорд, барабанщик Иан Пейс. За годы разлуки Иан Гиллан попел в своем ансамбле, потом с группой «Черная суббота», Ричи Блэкмор руководил группой «Радуга», а басист группы Роджер Гловер стал довольно известным звукорежиссером. Друзья собрались после 9-летней разлуки, что, сами понимаете, для рока порядочная срока. 11 лет. Рок-публика постарше, уставшая следить за всеми вывертами переменчивой моды, захотела чего-то уютного, знакомого, того, в чем прошли молодые годы. Короче, выражаясь научно, для воссоздания группы Deep Purple были созданы объективные общественно-исторические предпосылки. Каждое поколение с годами начинает ностальгировать, и перед лицом молодого, постоянно обновляющегося динамичного мира тянется ко взаимному утешению чувство безопасности. Так на свете появляются ветераны. Как-то мне, помню, довелось ехать в одном такси с пожилой парой. Муж все время бурчал, недовольный беспорядками. Жена молча слушала, поджав губы. Потом плавно, нараспев, пошла в наступление. «Вот вам, ветеранам, — сказала она, — всегда плохо. Канаву раскопают? Закопают? Опять плохо. На такси очередь? Плохо. Машин много, опять плохо, зачем заряд стоят? И что вы, ветераны, всем недовольны?» А потом, помолчав, добавила: «И вот ты, Вася, хоть бы был ветеран, а то ведь и не ветеран даже». Ну ладно, мы отвлеклись. Итак, неизвестно, вызвано ли воссоединение группы ностальгическими ветеранскими настроениями, но ясно, что и участники группы, и их потенциальные слушатели собираются войти в ту же философскую реку, забывая, что с тех пор утекло много воды. Конечно, по-прежнему булатной сталью звенит голос Гиллана. Не заколдобились пальцы Ричи Блэкмора, не засупонились барабаны Иэна Пейса, но в музыке Deep Purple второго выпуска неизбежно появилась некоторая маститость, и голый профессионализм давлеет над всплеском музыкальных чувств. На внутреннем конверте помещено 30 мелких разрозненных фотографий из жизни Deep Purple-цев, репетиции, записи, друзья, игра в футбол на досуге и так далее. Из фотографий видно, что ребята поддерживают хорошую спортивную форму, лицом свежи и по-прежнему любят пиво. Но, пожалуй, пора проиграть саму пластинку. Предлагаю вам послушать песню под названием «Wasted Sunsets» — «Напрасные закаты». Еще один напрасный заход солнца поется в песне, и трещины в стене как будто стали больше. Когда стемнеет, дверь держу открытой, надеясь, может быть, что кто-нибудь зайдет. Как видите, друзья, настроение песни довольно упадническое. Отчасти для того, чтобы Гиллан мог сверкнуть искусством драматического надрыва. Группа находится сейчас на гастролях, совершает мировое турне, и зная дипепловцев, можно с уверенностью сказать, ни один заход солнца для них напрасно не пройдет.
Thank you. Заката и группа Deep Purple. Последняя пластинка Perfect Strangers. Абсолютные незнакомцы. Группа Culture Club, клуб культуры, выпустила недавно свою третью долгоиграющую пластинку под названием Waking Up with the House on Fire, то есть «Пробуждение при пожаре». Принципиально нового на этой пластинке нет ничего, за исключением, может, того, что солист группы, Бой Джордж, мальчик Жора, выкрасил свою шестимесячную завивку в ярко-красный цвет. Волосы его живописно являют контраст с черными серьгами в виде доллара, упысанного, простите, усыпанного полудрагоценными стекляшками. А его черная сверхмодная хламида растворяется в темноте пространства. «Мальчик Жора» и «Клуб культуры» выпустили достаточно известных одиночных пластинок. Как я уже сказал, это их третий альбом. Популярность их по-прежнему очень высока, музгазетам это приходится постоянно отражать, и критикам, короче, они уже порядком надоели. По существующему неписанному правилу, пресса здесь изо всех сил тащит новичков наверх, а любимцев публики нещадно шпыняет едким критическим пером. Так произошло и на этот раз. Критики, эти волки, эти санитары музыкального леса нападают на мальчика Жору, обвиняя его в том, что он слишком всерьез принимает комплименты, которые музыкальные газеты, то есть те же самые критики, ему расточали последние месяцы. Впрочем, не лучше ли зачитать выдержку из рецензии газеты «Melody Maker» от 27 октября? Само название пластинки «Пробуждение при пожаре» предполагает панику, и, как мне кажется, не зря. Тайным оружием клуба культуры до сих пор была их способность нравиться почти всем без исключения и делать это без высокомерной снисходительности или пошлости. На их пластинках были песни для старых и для малых, и доступная философия массового пошиба, которую беспокойные подростки могли взять себе на вооружение. Пластинка «Просыпаясь при пожаре» — это не столько альбом группы, сколько набор студийных записей, приукрашенных до неузнаваемости. Клуб культуры представляет жалкое зрелище. Группе не хватает единства, общности, направления, даже приличного звучания. Я бы никогда не поверил, что исполнение клуба культуры может быть таким натянутым. Говоря откровенно, слушая пластинку, невозможно высидеть даже одной ее стороны. Хочется заварить чаю, вычесать от блох кошку, пойти погулять, все что угодно. Мой совет. Подходите к этой пластинке с осторожностью, а лучше не подходите к ней совсем. Конец цитаты. Как видите, сказано крепко. Критика такого рода напоминает мне партийную печать 30-х годов, когда вчерашние герои революции становились вдруг врагами народа, японскими шпионами и пособниками мирового капитала. С той лишь разницей, что тогда написанное в газете принимали как руководство к действию, а сегодня это не опаснее укуса комара, пусть даже малярийного. Но послушаем пластинку. Предлагаю вам медленную песню, балладу под названием «Mistake No. 3», «Ошибка номер 3». Текст песни никакого разъяснения по поводу этой ошибки не дает, и нам остается только догадываться не только о том, что это была за ошибка, но что из себя представляли ошибки номер 1 и номер 2.
Number three, yeah.
Ошибка номер три. Новая пластинка группы Culture Club. Культура и Waking Up with House on Fire. Просыпаясь при пожаре. Прежде чем перейти к следующей пластинке и ее автору, хотелось бы сделать небольшой исторический экскурс. Прошлое в 60-е годы в эпоху Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. To let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. Возьми грустную песню и сделай ее веселее, и помни, что лепцы идут по жизни с прохладцей, и что мир от этого становится только холоднее. Основной автор песни посвятил ее тогда малолетнему сыну Джулиану, которого называл уменьшительно Джулс, но имя это в песне как-то трансформировалось в Джуд. Родители Джулиана разошлись, когда он учился в младших классах, и только когда он подрос, его мать, Синтия Леннон, позвонила бывшему мужу в Нью-Йорк и сказала, что мальчику пора бы узнать отца поближе. После этого Джулиан бывал в Нью-Йорке много раз и дружился с отцом. Смерть Джона застала Джулиана в Англии. Проснувшись утром 9 декабря 80-го года, он из окна увидел в переднем саду своего дома толпу журналистов и фотографов. И вот теперь... Спустя почти 4 года первая долгоиграющая пластинка молодого Леннона, сына, вступившего на путь отца. Рецензия на пластинку Джулиана «Володька» в газете 3 ноября начинается от цитаты из песни «Битлз». «Мальчик, тебе придется нести эту для молодого человека 21 года», добавляет газета, «амбиции которого не простираются пока дальше добротной поп-музыки, веса довольно ощутимым». Разные критики сходятся в том, что получилось слишком отшлифованным и гладким, ей не хватает реальной грязи жизни. Кто-то звукорежиссера упрекает в том, что Джулиан Леннон звучит порой на пластинке точь-в-точь, как его отец 10 лет назад. Джулиана в этом, конечно, винить нельзя.
он сын своего отца, и на кого же еще могу сын походить?
Что же касается пластинки, то тут я с критиками осмелюсь не согласиться.
Потому что для всех, кто любил Романа,
переживал его утрату.
Услышать воплощение отца в сыне, такой крепкий перехват семейной эстафеты, будет и больно, и радостно.
Слушая этот альбом и пытаясь проглотить застрявший в горле комок, я бормотал себе: вот то добрый, сынку,
вот то добрый.
Скажите, задали ему вопрос журналисты, не надоело ли вам, что люди интересуются больше отцом, чем сыном? Нет, ответил Джулиан, я ожидаю этого, мне это нисколько не надоело, и говорить об отце я могу бесконечно. Журнал пишет, что быть сыном знаменитого отца и решиться самому выпускать пластинки было, наверное, страшновато. Во-первых, всегда
можно заниматься.
Во-вторых, тут же начнут с ним сравнивать. А отец – один из самых выдающихся композиторов песенников рока. Джулиан пожимает плечами. Я об этом стараюсь просто не думать, говорит.
Может показаться, пишет дальше.
издали журнал, что Джулиан, сын
мультимиллионера, сам сказочно богат. Но это совсем не так. Он живет на то, что зарабатывает на фирме «Charisma Records», с которой у него пластиночный контракт. Кроме того, он написал несколько музыкальных номеров к фильму «Bodywork». Когда ему исполнится 25 лет, он получит часть наследства, которое отец завещал ему и которое сейчас находится в ведении доверенных лиц. Джулиан живет со своей подругой в Лондоне в небольшой квартире. После выхода пластинки берет интервью, появляется в телепередачах. Короче, постигает искусство быть известным. Внешне он похож на отца и охотно признает, что находится под влиянием его музыки. Отец с сыном часто музицируют вместе. И Джон как-то сказал ему: «Если хочешь заниматься музыкой, занимайся, но меня потом ни в чем не вини». Джулиан рассказал также, что во время последней встречи с отцом, тот, полушутя, полусерьезно, сказал ему, что если умрет, то свяжется с сыном с того света. «Я пошлю тебе знак», — сказал Джон. «Легкое белое перышко. Оно плавно пролетит по комнате». Каждое утро, признается Джулиан, когда я открываю глаза, прежде всего смотрю, не летит ли по воздуху белое перышко.